С новостями этого часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Выделение международной финансовой помощи Греции, задержание убийцы антифашистов в Самаре, интервью Чулпан Хаматовой на украинском телеканале и спектакль «Демократия» по Иосифу Бродскому в Петербурге. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Брюсселе министры финансов валютного союза евро 21 февраля пришли к предварительному соглашению о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Их решение должно быть окончательно одобрено на саммите ЕС 1 марта. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Международная помощь, ожидаемая Грецией из государственных источников, должна составить 130 миллиардов евро до 2014 года. Кроме того, частные кредиторы спишут 53,5% греческого долга или более 100 миллиардов евро. Решение министров финансов еврозоны о выделении второго пакета помощи должно было быть принято еще на прошлой неделе, однако тогда не удалось согласовать все условия договора, обсуждение которого в греческом парламенте сопровождалось массовыми акциями протеста в Афинах. Последний раунд переговоров длился более 10 часов, и его окончании было объявлено только рано утром во вторник. Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Люксембурга, председательствующего сейчас в Совете министров финансов еврозоны, сказал:
«Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного и частного секторов».
По словам Юнкера, правительство Греции согласилось открыть специальный счет, на котором будут постоянно находиться средства в объеме, равном трехмесячным выплатам по греческим долговым обязательствам. Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам Оли Рен от имени Европейского Союза также приветствовал итоги состоявшихся в Брюсселе переговоров.
Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое в ночь на вторник, которое существенно снизит долговую нагрузку на Грецию и поможет реформировать ее экономику и систему управления.
Европейская комиссия в последнее время неоднократно подчеркивала, что в спасении Греции от государственного дефолта заинтересованы не только Афины, но и вся еврозона и даже весь Европейский Союз в целом, так как этот дефолт мог спровоцировать аналогичные кризисы и в других странах, поставив таким образом под угрозу, если не само существование, то устойчивость валютного союза евро. Свой оптимизм по поводу улучшения экономической ситуации в Греции высказала и Кристин Лагард, возглавляющая сейчас Международный валютный фонд.
Совокупность этих важных мер и широкомасштабная программа с целью повышения конкурентоспособности должны помочь Греции восстановить ее конкурентоспособность, повысить уровень устойчивости ее экономики по отношению к долговому бремени, продемонстрировать, что экономика Греции может вновь заработать, если все меры будут тщательно претворены в жизнь, а проверка реализации этой программы будет проводиться партнерами Греции на регулярной основе.
В то же время Лагард отметила, что окончательно объем средств, выделяемых МВФ в рамках второго пакета помощи, будет определен в марте, в зависимости от того, как Афины будут следовать принятой программе экономии. Одним из самых больших препятствий на пути к достижению соглашения о выделении помощи Греции было отсутствие гарантии того, что после очередных выборов в стране новое правительство будет выполнять взятые Афинами на себя обязательства по сокращению государственных расходов. Евросоюз настаивал, чтобы такие гарантии были даны в письменной форме представителями всех ведущих политических партий Греции. После того, как решение о перечислении очередного транша финансовой помощи было принято, премьер-министр Греции Лукас Пападемос выразил уверенность, что программа жестких мер экономии будет выполняться независимо от того, кто придет к власти.
Я убежден, что правительство, которое будет сформировано в результате предстоящих выборов, также будет привержено тому, чтобы претворить программу реформ в жизнь полностью и вовремя, поскольку это в интересах народа Греции.
Научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Петербурге, экономист Дмитрий Травин, полагает, что именно политическая нестабильность в Греции может в скором будущем обернуться новым витком экономического кризиса.
У Греции сегодня, на мой взгляд, более серьезный политический кризис, чем экономический. Если экономически более-менее понятно, как можно решать эти проблемы, то как греки будут решать проблемы в социально-политическом плане, совершенно не ясно. Надо, чтобы не только отдельные представители общества, но общество в целом приняли условия договоренности со странами Евросоюза. Надо, чтобы при смене правительства не изменился подход, чтобы новая власть отвечала по обязательствам предыдущей, и чтобы популизм не восстанавливался, не возобновлялся. Мне кажется, что сегодня нет никаких гарантий, обеспечивающих такой вот трезвый подход со стороны Греции. Поэтому я не удивлюсь, если через какое-то время кризис повторится, и лидеры Евросоюза опять будут говорить, что Греция не выполняет своих обязательств.
Дмитрий Травин не исключает, что кризис в еврозоне может выйти и за пределы Греции.
При создании вот этой валюты евро стандартный, понятный и эффективно работающий экономический рыночный механизм решения кризисных проблем был заменен на политический и бюрократический. Вот мы в России хорошо помним, как решилась проблема в 1998 году, когда мы столкнулись с тем же, с чем сегодня сталкивается Греция. Нам тогда давали ничтожные кредиты по сравнению с тем, что обещают Греции. Там какие-то 4 миллиарда против 130. Но Россия предприняла девальвацию, и этот естественный механизм довольно быстро поднял конкурентоспособность российской экономики, хотя, конечно, ценой жесточайшего падения жизненного уровня населения. Вот этот объективно работающий механизм, против которого бесполезно устраивать митинги, протесты, невозможно потребовать от рубля или от евро изменить свой курс. Курс будет такой, какой определяется рынком. Вот этот естественный механизм еврочиновники, европолитики подменили сложной бюрократической системой. И, как всегда бывает, если вместо рынка нам предлагают бюрократическое решение, возникают неимоверные сложности.
Парламентские выборы в Греции должны состояться не позднее 2013 года. Экономическая рецессия в стране продолжается уже пятый год. Уровень безработицы составляет 18%. В ЕС безработица выше только в Испании, где она превысила отметку в 22%. Ранее в рамках стабилизации бюджета по требованию Европейского Союза уже были повышены налоги и приняты другие жесткие меры, вызвавшие массовые акции протеста. Первый транш экономической помощи Греции был перечислен в мае 2010 года. Тогда он составил 110 миллиардов евро. Мировые рынки в целом довольно сдержанно отреагировали на новости из Брюсселя. По мнению аналитиков, инвесторы не исключают, что в недалеком будущем в Греции может снова обостриться экономическая ситуация. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран еврозоны договорились в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Речь идет о 130 миллиардах евро. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы» на площади революции 26 февраля. Как сообщил сегодня один из организаторов, Сергей Удальцов, в этой связи решено провести флешмоб, что не требует согласования с властями. Борьба с коррупцией во многих регионах России фактически провалилась, заявил сегодня на совещании в Москве генеральный прокурор Юрий Чайка. Безнаказанность нападений на журналистов в России, несмотря на определенный прогресс, остается нормой. К такому выводу пришел Комитет защиты журналистов в обнародованном сегодня ежегодном обзоре. Тысячи жителей подмосковного города Домодедово столкнулись с крупнейшими за последние годы нарушениями в работе общественного транспорта. Отменены все маршрутки до Москвы. В Сирии правительственные войска возобновили артиллерийский обстрел кварталов города Хомс. По сообщениям активистов, во вторник погибли не менее 17 человек. Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан задержан во Франции в ходе допроса по делу о вовлечении в занятия проституцией женщин в различных городах. В Йемене проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует только один кандидат – вице-президент Абед Рабо Мансур Хади. Наша программа «Время свободы». Прежде чем мы ее продолжим, хочу напомнить, что со всеми новостями, текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу свободанews.ру. Итак, в эфире информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Главная тема сегодня понятна. Это решение, принятое министрами финансов стран еврозоны в отношении Греции. А есть ли какие-то другие темы, о которых сегодня пишут?
Да, конечно, почти через год после того, как произошла серия взрывов на японской электростанции Фукусима Даичи, на месте аварии побывал корреспондент британской газеты «Индепендент» Дэвид Макнил. Он пишет о зоне отчуждения, где нет ни души, до сих пор стоят у пустующих супермаркетов автомобили, а работающие дозиметры с увеличивающейся частотой издают пронзительные звуки при приближении к атомной электростанции. В интервью британской газете директор АЭС Фукусима Такеши Такахаши рассказывает, что задача его команды – собрать все ядерное топливо. Его температура на данный момент ниже точки кипения, но технически это довольно сложная задача. Independent объясняет, почему, цитирую: «Специалисты имеют лишь общее представление о том, где точно находится в поврежденных реакторах расплавленное топливо и действительно ли оно не кипит. Из-за этого ежедневно в реакторы заливают тысячи литров холодной воды, которую владелец электростанции, компания ТЭПКО, пытается при невероятных усилиях дезактивировать. Воду собирают в большие баки по 1000 литров каждой, которые строятся на горном хребте вблизи реакторов». Конец цитаты. Еще одна проблема, с которой сталкиваются в Фукусиме – поиск рабочих из-за все еще достигающих критической отметки показателей радиоактивности. Сразу после аварии люди могли проводить всего лишь 2 минуты вблизи реакторов, позже это время увеличилось. Радиация позволяет проводить аварийные работы на втором взорвавшемся реакторе, к третьему людей пока не подпускают. Сложности при поиске сотрудников связаны еще и с тем, что 2 месяца назад из-за поставленного диагноза раковая опухоль вынужден был сложить свои полномочия директор электростанции. Снова цитата. «Руководители компании ТЭПКО постоянно просят прощения. Извинения уже стали своего рода ритуалом, но они не в состоянии успокоить общество, пораженное масштабами действия. Бедствия, простите. Здесь, в Фукусиме, в этих извинениях не видят фальши. Работать здесь тяжело, а в долгосрочной перспективе даже опасно. Глубина этого понимания видна в глазах ликвидаторов, живущих и работающих в одном из наименее гостеприимных мест в мире. Но их мотивирует, по словам директора АЭС Такахаши, вера, что люди смогут вернуться домой». Конец цитаты. Мисато Косуги, сотрудница японской общественной телерадиокорпорации НХК, в то время, когда произошла авария на АЭС Фукусима, была в редакции. Она поделилась своими воспоминаниями.
Я сейчас помню, что когда произошла авария, я как раз была в студии и вечера новости, и вдруг такие новости пришли. Написано, что произошла авария на АЭС Фукусима. И вот сразу я вошла в студию и дала это ведущей нашей, и он быстро почитал. Была такая сюрприз большой, и даже я сама не смогла поверить, что там произошло.
Скажите, как японцы реагировали на эту новость о том, что эта авария произошла?
Жители, которые рядом там живут, конечно, они очень боялись. Все японцы боялись. Но у нас есть еще сомнения о продуктах. Действительно, там жители работают, и жители живут. И если мы не покупаем от них, то как они могут жить? Продукты, которые продают в супермаркетах, они уже прошли проверку от государственного уровня. Говорят, что это безопасно. С одной стороны, надо покупать и помогать жителям, которые производят там продукты. Но мы не уверены, что это действительно не опасно. Продукты от этой префектуры Фукусима.
Как долго еще японцы не смогут вернуться в эту область, и как велика эта область вокруг электростанции Фукусима, где не может жить человек?
Наши японские специалисты говорят, что больше 30 лет, 20 километров или 30 километров от АТС, там не могут жить. Но жители, которые давно там живут, они хотят вернуться домой, но это очень, конечно, опасно, поэтому у нас еще проблема продолжается.
Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» журналистка японской общественной телерадиокорпорации Мисата Касуги. От себя добавлю, что в ближайшие несколько десятилетий тем, кто жил в окрестностях электростанции, не удастся вернуться домой. Только демонтаж реакторов и ядерного топлива займет около 40 лет.
Александр, спасибо. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями на вот эту тему в западной печати, и она же беседовала с японской журналисткой. Мы продолжаем «Время свободы». В Самаре городская прокуратура предъявила сегодня обвинение человеку, подозреваемому в убийстве активиста движения «За честные выборы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области предъявило обвинение 22-летнему рецидивисту Николаю Заливаке, задержанному по подозрению в убийстве участника митингов «За честные выборы», члена антифашистской группы, анархиста Никиты Калина. У задержанного изъяты личные вещи Калина, а на его одежде обнаружены пятна крови убитого. На первых допросах Заливака сознался в убийстве анархиста, однако затем отказался от своих показаний и сотрудничества со следствием. Мотивом послужила личная неприязнь. В момент совершения преступления обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. По имеющимся данным, убийство никак не связано с политическими взглядами Калина, рассказал «Радио Свобода» старший помощник руководителя Следственного управления по Самарской области Елена Шкаева. Мать Никиты, Елена Сафонова, считает, что убийство ее сына связано с его политической деятельностью и не верит, что задержан настоящий преступник. Никита участвовал 24 декабря в самарском митинге «За честные выборы», придя на акцию протеста с самодельным плакатом с текстом «Нам не нужна власть, воля, або смерть. Наш кандидат – самоуправление». Молодой человек скандировал в адрес участвовавших в митинге националистов и оппозиционных депутатов «Сдай мандат». После митинга фотографии Никиты появились в националистических блогах и интернет-сайтах. Потом его убили. Утром 9 февраля. А 14 февраля жертвой нападения неизвестных преступников стал правозащитник Александр Лашманкин. Власть устраивает атаку на активистов движения «За честные выборы», рассказывает руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Я так думаю, что просто не было необходимости с этим давлением. Разведка боем была перед 10-м, а потом, ну что, все может быть. Но стараться мы будем, да? Ну, всякое может быть. Ну, а что касается иного давления, ну, я себя не ощущал. Дело в том, что я не претендую на какие-то массовки, которые нужно возглавлять.
Сегодня в России стало много политически активной молодежи, и представители разных политических групп часто устраивают разборки между собой, считает председатель правозащитной ассоциации «Свободное общество» Валерий Павликевич.
Оживление политической жизни, которое произошло в конце прошлого и начале нынешнего года, затронуло определенную часть российской молодежи, которая имеет различные направления своей деятельности, различные движения. Порой это приводит к определенным столкновениям, а то и прямым преступлениям. Убийство молодого человека Никиты Калина – это, конечно, преступление жесточайшее, требует серьезного расследования. Печально, что молодые люди, которые начинают свою политическую деятельность, становятся жертвой кровавых разборок.
Самарские правозащитники надеются на объективность расследования убийства самарского анархиста. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине обсуждают выступление минувшим вечером в одной из телепрограмм актрисы Чолпан Хаматовой, где она сделала несколько интересных заявлений. Я напомню, недавно Хаматова снялась в агитационном ролике кандидата в президенты Владимира Путина, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и подняло волну критики, как в адрес нее самой, так и в отношении властей. Как выяснил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, подобные истории раньше происходили и на Украине.
Популярная российская актриса театра и кино беседовала с генеральным продюсером группы каналов «1+1» Александром Ткаченко в рамках его авторской программы «Ткаченко.UA». Отвечая на вопрос, следите ли вы за политическими акциями в России, Чулпан Хаматова сказала, что она не только следит, но и участвует в них.
Я слежу, я была на митинге 10-го. Я не была на Болотной, я была вот на Сахарова. Какого числа, забыла уже. Для меня это была история только для того, чтобы показать, что мы есть. И к нам надо прислушиваться. Никакой политической реформы предложено не было. Я, честно говоря, немножко даже расстроилась. Там ничего не было. Там никакого конструктивного предложения. А сейчас, ребята, давайте делать так. Потому что это скажется вот на этом, а это скажется вот на этом. Там были просто лозунги. И иногда агрессивные, иногда не очень агрессивные выкрики. Но такие митинги должны быть. Должны они, обязаны быть. для того, чтобы люди показали, что мы вместе, мы есть и нас много.
Чулпан Хаматова также призналась, что, когда ей трудно, обращается за поддержкой к самым преданным друзьям, среди которых она назвала и музыканта, активного участника оппозиционных митингов Юрия Шевчука.
Ну, Шевчук же достаточно бескомпромиссный человек, а насколько вы компромиссны?
Да, я компромиссна, у меня есть фонд, поэтому в этой истории, в смысле, если говорить про политическую ситуацию, у меня... Ситуация сложнее, чем у Юры Шевчука. Она не такая простая. Если бы не было фонда, если бы я не была мамой троих детей, я пошла бы на баррикады. Мне даже, наверное, было не важно, за кого и куда. Такой дух борьбы сидит во мне априори.
Это интервью было записано в Киеве в конце января, за 2 недели до появления агитационного ролика, в котором актриса заявила, что будет голосовать на президентских выборах за Владимира Путина.
Нет ничего важнее здоровья детей. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Поэтому я буду голосовать за него.
Подобные истории, когда деятели культуры и искусства выступают с критикой власти, а затем меняют свою позицию на диаметрально противоположную, характерны и для Украины, отмечает депутат Киевсовета, председатель комиссии по культуре Александр Брегинец.
В Украине было много случаев, когда известные борцы против власти, представители интеллигенции, в конце концов оказывались в противоположных лагерях. Типичный пример, вот совершенно недавно народная артистка Украины Ольга Сумская в интервью говорила о том, что она очень сочувствует Юлии Тимошенко, готова за нее молиться и желает ей всего самого лучшего. А несколько дней назад она вместе с несколькими другими известными женщинами подписала обращение к мировой общественности о том, что Тимошенко враг народа и все остальное. То есть у власти есть много рычагов влияния на некоторых людей. На некоторых людей они не могут повлиять ни страхом, ни подкупом, а на некоторых им удается повлиять.
По словам самой Ольги Сумской, она поставила автограф под упомянутым письмом для того, чтобы Брюссель не увязывал подписание между Украиной и Евросоюзом договора об ассоциации с освобождением из колонии экс-премьера Юлии Тимошенко. После этого Сумской начали угрожать приверженцы лидера оппозиции, и она сейчас даже подумывает о переезде в Россию.
Я до сих пор получаю смски, наполненные гневом, ненавистью, с эпитетами, которые, конечно, озвучивать мне было бы очень страшно. Там и угрозы. Как будут развиваться события, я не знаю. И в творческом плане у меня складывается не совсем хорошая ситуация. И это все политизировано. Ну, я вам скажу, что у меня дочь уже учится в Щукинском училище, поэтому у меня уже есть родной человек в России, к которому можно приехать и как-то решить вопрос. Другое дело, как с гражданством. Если я буду сталкиваться с какими-то проявлениями агрессии, вот сейчас я еду на гастроли по Украине, мне звонят мои друзья, говорят, что ты сделала там и так далее. Если я буду сталкиваться с тотальным непониманием и разочарованием, ну, это вполне возможно, почему нет?
Оказавшись в такой же ситуации, как и Чулпан Хаматова, украинская актриса и телеведущая признает, что творчество и политика – вещи несовместимые.
Мое мнение, актеры должны заниматься своей профессией. Или, так сказать, идти совсем в это дело, или все-таки держать оплот творчества.
Заявила Ольга Сумская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Министры финансов стран еврозоны договорились в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Речь идет о 130 миллиардах евро. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы» на площади революции 26 февраля. Борьба с коррупцией во многих регионах России фактически провалилась, заявил сегодня на совещании в Москве генеральный прокурор Юрий Чайка. Безнаказанность нападений на журналистов в России, несмотря на определенный прогресс, остается нормой. К такому выводу пришел Комитет защиты журналистов в обнародованном сегодня ежегодном обзоре нападения на прессу в мире. Всего в мире в прошлом году были убиты 46 журналистов. Тысячи жителей подмосковного города Домодедово столкнулись с крупнейшими за последние годы нарушениями в работе общественного транспорта. Отменены маршрутки до Москвы. В Сирии правительственные войска возобновили артиллерийский обстрел кварталов города Хомс, в которых действуют отряды вооруженной оппозиции. По сообщениям активистов, во вторник погибли не менее 17 человек. Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан задержан во Франции в ходе допроса по делу о вовлечении в занятия проституцией женщин в различных городах. В Йемене сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства после отставки Али Абдаллы Салиха, руководившего страной более 30 лет, претендует только один кандидат – вице-президент Абед Рабо Мансур Хади. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, мнениями, репортажами, блогами, видео, онлайн-трансляциями, проектами, авторскими страницами «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, добрый день, вам слово.
Добрый день, Саша. Я хочу поделиться приятной для меня новостью. Мы договорились с нашей коллегой Анной Качкаевой о том, что она будет вести свой блог в значительно более регулярном режиме, чем она делала это раньше. И очень большая почва для размышлений сегодня. Анна специалист по телевидению, и вы знаете ее как ведущую программу «Смотрим телевизор». И сейчас, когда идут и предвыборные дебаты, и масса программ политических, так или иначе, привязанных к выборам, естественно, есть о чем поговорить и есть о чем поспорить. Анна постарается почти ежедневно делать краткие рецензии на то, что происходит на федеральных телеканалах, и мы будем это немедленно размещать на сайте «Радио Свобода». Я надеюсь, что там может быть очень интересная и острая дискуссия, ну, примерно такая, которая разворачивается сейчас в социальных сетях по поводу вчерашней программы «Честный понедельник» на канале НТВ, где был вырезан, ну, что довольно часто бывает, из московской трансляции, то, что прошло на орбиту и было вырезано из московской трансляции, кусок монолога журналиста Олега Кашина. Вот сейчас именно об этом написала Анна Качкаева в своем первом посте в новом мини-сериале, я бы сказала, но мы будем делать, повторю, это каждый день. Все, кого интересует политика и телевидение, я думаю, найдут возможность поспорить, высказать свое мнение и почитать интересные комментарии в этом обновленном блоге, если можно так выразиться. И еще один возврат к нашей старой практике. Вы помните, до недавнего времени мы довольно часто транслировали наши радиоэфиры в видеоформате. И сейчас мы сделаем то же самое. Сегодня программа «Время гостей», которую проведет Михаил Соколов, будет транслироваться в прямом видеоэфире. А тема этой программы звучит так, что предлагает перед выборами режим Путина, реформу политической системы или ее имитацию. Наш коллега Михаил Соколов пригласил к себе в студию людей, представляющих разные политические силы, соответственно, с разными политическими взглядами. Это известный депутат от «Единой России», и он же блогер, Владимир Бурматов, и депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. И третий человек, Дмитрий Новиков, представляющий КПРФ. Все люди молодые, темпераментные, все готовы отстаивать свою позицию до последней капли крови. Я надеюсь, что это будет острая и живая дискуссия. Смотрите сайт «Радио Свобода» в 19.07 по московскому времени.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Петербурге, в доме актера, очередной вечер из цикла «Кухня. Территория свободы». Известные актеры будут читать пьесу Иосифа Бродского «Демократия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Публичное чтение пьесы Иосифа Бродского «Демократия» – это уже событие само по себе. Кроме того, оно вставлено как в некую раму в цикл вечеров «Кухня. Территория свободы», придуманный заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой. А это значит, что чтение пьесы Бродского встает в один ряд с литературно-публицистическими вечерами, на которых читались стихи Булата Акуджавы, обсуждалось, почему сегодня на полках книжных магазинов рядом с книгами о Мандельштаме, Мейерхольде, Ахматовой стоят книги о Сталине. Мы все дети Колымы, вне зависимости от территориальной принадлежности к этому краю. Мы потомки безвинно осужденных, доносивших на них и их охранявших. Потомки тех, кто в этих нечеловеческих условиях пытался выжить, говорит автор проекта Лариса Дмитриева, которая сегодня сближает свою кухню с только что родившимся в Петербурге гражданским творческим союзом.
Очень интересно, что название этой пьесы «Демократия». Оно берется в кавычки, а потом ставит восклицательный знак. Значит, пьеса «Демократия» – основной ее тезис о том, что когда заканчивается история, начинается зоология. В людях пробуждаются различные инстинкты, чтобы выжить, и это все происходит к общему хаосу. И что демократия требует большого человеческого труда на самом деле. Так что пьеса, как оказалось, нигде не ставилась, и ее, насколько я знаю, Бродский читал. Там какие-то цитаты написаны, она в 90-92 году прошлого столетия. Абсолютно актуальна к сегодняшнему дню по тексту, по анализу.
Это еще не спектакль, это читка пьесы. В текст на сцене вчитываются народный артист России Иван Краско, заслуженный артист России Борис Смолкин, заслуженный артист России Сергей Лосев, актрисы Арина Лыкова и Александра Мареева, автор и ведущая Лариса Дмитриева.
Такой вот акт некий гражданский, формирование гражданского общества, потому что, в принципе, конечно, интеллигенция обвиняет из пассивности, а если она открывает рот, то лучше бы она его не открыла. Мы попытались как-то свою позицию выразить тем, что взяли этот материал для того, чтобы его озвучить. И очень бы хотелось, чтобы это было не один раз, чтобы была возможность это делать где-то еще и еще.
По мысли Ларисы Дмитриевой, гражданский творческий союз – это свободное пространство для творческой инициативы. И чтение пьесы «Демократия» – это как раз и есть одна из таких инициатив, важных и с просветительской, и с гражданской точки зрения, особенно в непростой предвыборной обстановке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах попытались обсудить действующую власть. Проблему поставил колумнист Ленты.ру Александр Амзин.
Мне кажется, что вся оппозиция, дерущаяся сейчас за перо, которым пишут историю страны, из власти в целом и из Путина в частности, делает некую темную силу, существующую исключительно ради грабежа, распила и посадки в тюрьму неугодных. Путин в либеральных СМИ – картонный злодей, в консервативных – картонный герой. В одном случае он завершает зло, потому что это свойство его натуры, во втором непрерывно творит всепобеждающее добро. Лично мне интересно, чем на самом деле руководствуется власть, каким курсом она следует, есть ли какое-то определенное направление, почему мы ведем внутреннюю политику так, а внешнюю этак, какова ее цель, есть ли что-нибудь кроме страха, что толкало власть на массовые вбросы во время парламентских выборов, в чем смысл принятия очередного антиобщественного закона, если отбросить картонность Путина, другими словами, что на самом деле думают Медведев с Путиным, когда ложатся спать?
Ответить на этот вопрос оказалось непросто, потому что за Путина говорят либо авторы его статей, публикующихся по понедельникам в российской прессе, либо его доверенные лица. Блогер портала Рабкор.ру Борис Кагарлицкий не обнаружил в публикациях премьера ничего, кроме противоречий.
Он обещает нам, что социальные расходы не сократятся, но не предлагает менять общую политику, направленную на сокращение социальной сферы. Признает ответственность государства за развитие системы детских дошкольных учреждений, но предлагает делать это преимущественно за счет частного сектора. Он мечтает вывести Россию на лидирующие мировые позиции в области математического образования, но не задается вопросом о том, почему мы эти позиции утратили. Премьер-министр призывает ввести налог на роскошь, но избегает упоминаний о прогрессивном подоходном налоге. В заявлениях правителя страны есть некоторые невнятные намеки на расширение государственного сектора, но вопрос о ренационализации, украденной у народа собственности, не стоит.
В воскресенье вечером глава предвыборного штаба Путина Станислав Говорухин назвал интернет помойкой, заявил, что там все набрано, и намекнул, что сеть – проект Госдепа. В сети появились разные объяснения такой линии предвыборного штаба. Юзер Информ Ясенева предложил самую логичную версию.
Интернет в руках Госдепа, так как его изобрели в США. А телевидение в руках англичан, так как электромагнитные волны подчиняются уравнению Максвелла.
Психологическое объяснение речам Говорухина попытался найти блогер петербургского портала «Онлайн-812» Глеб Сташков.
Помнится, в фильме «Асса» Говорухин предлагает Друбич сыграть в игру «Бангладеш». Я, говорит, сам придумал. Вот загадай какую-нибудь цифру. Загадала. И я загадал. Ну, скажи, какая у тебя? 7. А у меня 8. Я выиграл. Руководить штабом по игре в «Бангладеш», разумеется, скучно. Особенно, если играть в нее регулярно. Говорухину нужен враг, которого победить необходимо любой ценой. Это же навязчивая творческая идея режиссера. Цивилизованным путем зло не одолеешь. Об этом место встречи и 10 негритят, и ворошиловский стрелок. Вот, например, у нашего венесуэльского друга Чавеса появился враг. Единый кандидат от оппозиции Энрике Каприлес. И сразу же совсем другой коленкор. У тебя есть свиной хвост, свиные уши, ты фыркаешь, как свинья, ты подлая свинья, ты свинья, не пытайся скрыть это, оппонирует Чавес. Живенько, весело, демократичненько. А тут что за соперники? Зюганов, Миронов, Жириновский, ни Горбатова, ни Фокса, одни промокашки.
В англоязычной блогосфере обсуждают связь теологии и политики. Повод к этому отнюдь не историческому исследованию дал Рик Санторум, претендент на президентскую номинацию в США от республиканской партии. Выступая перед своими сторонниками на тему государственных дотаций на аборты, он заявил, что Барак Обама исходит из неправильной, небиблейской теологии. Блогер портала The Huffington Post Пол Брендис Раушенбуш советует Санторуму не увлекаться религиозной риторикой.
Реплика Санторума должна отпугнуть всякого, кто понимает, что даже если политика и может основываться не только на светских, но и на религиозных ценностях, строить предвыборную кампанию исключительно на религиозных лозунгах опасно. Сам сенатор Санторум, выступая недавно в Детройте, так прокомментировал социальное расслоение. «В Америке существует неравенство доходов. Так всегда было и, надеюсь, будет». Однако, если обратиться к Священному Писанию, то можно найти немало инвектив в адрес богатых, наживающихся на бедных. Да и вообще неравенство в США за последние 30 лет достигло кощунственного размаха.
Автор блога The American Centrist Олтон Дрю напоминает, что Библия американского политика является Конституцией.
Во-первых, Конституция прямо разделяет церковь и государство, указывая, что правительство не может устанавливать государственную религию. Санторум же, похоже, пытается сделать католическую теологию правительственной идеологией. Во-вторых, где вообще в Конституции сказано, что у президента должна быть теология? Не могу найти этого места. Мне было бы гораздо спокойнее, если бы обитатель овального кабинета не пытался навязывать мне свои взгляды на религию.
Религиозный пафос республиканцев смущает не только демократов в США, но и британскую публику. Блогер сайта «Телеграф» Тим Стэнли призывает соотечественников не рубить с плеча. Подчеркнуто, секулярная политика, по его мнению, тоже имеет ряд недостатков.
Многие британцы считают, что в Америке скоро будет теократия. Винить в этом стоит журналистов. Стивен Фрай так много рассказывал в своих документальных фильмах о евангелистах, а другие так концентрировались на дискуссиях вокруг абортов и однополых браков, как будто американцев больше ничего не волнует. Может сложиться впечатление, что если Рик Санторум победит на президентских выборах, контрацепцию запретят вообще, геи уйдут в подполье, а на капиталистском холме сожгут гигантское чучело Ричарда Докинза. Однако, воспринимая США как христианский халифат, мы здесь, в Британии, забываем о своих проблемах. У нас один из самых высоких процентов подростковой беременности в Европе.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран еврозоны договорились в понедельник в Брюсселе о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Речь идет о 130 миллиардах евро. Московские власти отказались заклассовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы» на площади Революции 26 февраля. В этой связи решено провести флешмоб, что не требует согласования с властями. Борьба с коррупцией во многих регионах России фактически провалилась, заявил сегодня на совещании в Москве генеральный прокурор Юрий Чайка. Тысячи жителей подмосковного города Домодедово столкнулись с крупнейшими за последние годы нарушениями в работе общественного транспорта. Отменены все маршрутки до Москвы. В Сирии правительственные войска возобновили обстрел кварталов города Хомс. Во вторник погибли не менее 17 человек, сообщают местные правозащитники.
Свободы-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Рыжков после встречи с президентом. Теперь его черед делает свою работу.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов об итогах Берлинского кинофестиваля.
Право автора.
Владимир Абаринов. Почему в России так много юных самоубийц?
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Российским властям не удалось остановить отток капитала из страны. По данным Министерства экономического развития, в январе его объем составил около 17 миллиардов долларов. Эксперты ожидают изменения ситуации не ранее середины года, после завершения кампании выборов президента. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Для сравнения, за весь 2011 год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Эксперты считают оценки Министерства экономического развития завышенными, предлагая подождать данных Центрального банка, использующего несколько иную методику его подсчета. Однако они готовы согласиться с тем, что первый месяц наступившего года не изменил нерадостную для страны статистику, говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические в России. То есть пока не очень ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация и в плане выборов президента, и в плане нового правительства, какая будет экономическая политика после выборов. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Но, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов предстоящих, ну, как такой самый первый такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируются как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Нет, я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот отток, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
это долговой кризис в Европе, будет ли он разрешен, каким способом, смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию, выйдет ли Греция из зоны евро или нет, насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу. Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Но особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала, в таком в положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» задал жителям города несколько вопросов по поводу прошедших и грядущих выборов. За кого собираются голосовать воронежцы 4 марта? Отражают ли прошедшие в декабре выборы в Государственную Думу реальное волеизъявление граждан? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Один из вопросов звучал так. Если бы в ближайшее воскресенье проводились президентские выборы, то за кого из кандидатов вы бы, скорее всего, проголосовали? 42% всех опрошенных назвали Владимира Путина, 12% – Геннадия Зюганова, 6% – Владимира Жириновского. Сергей Миронов и Михаил Прохоров набрали по 5% ответов. Слово Александру Романовичу, исполнительному директору Института «Квалитас».
Электоральные предпочтения воронежцев во многом совпадают с результатами опроса по общероссийской выборке, которую проводит там ВЦИОМ, Фонд общественного мнения. Например, от всех опрошенных нами воронежцев старше 18 лет за Путина готовы проголосовать 42%. Если же пересчитать от количества тех, кто продекларировал свое желание пойти на выборы и кому-то отдать голос, то у кандидата номер один порядка 56-57% получается. На втором месте Геннадий Зюганов, ну а все остальные, в общем-то, Жириновский, Миронов и Прохоров порядка 5-6% набирают.
А каковы антирейтинги, то есть за кого воронежцы не проголосовали бы ни при каких условиях?
Уже традиционно за все время наших наблюдений герой любого антирейтинга, конечно, является Владимир Вольфович Жириновский. На втором месте Геннадий Зюганов и Михаил Прохоров. Ну, практически в роли с ними идет и Владимир Путин, потому что тут разница в 1%, где-то одинаково, 11-12%. Ну, и Миронов имеет антирейтинг 3%. Это не потому, что его любят, а скорее потому, что он более безразличен нашему избирателю.
А что думают жители Воронежа о прошедших в декабре парламентских выборах? Отражают ли они, по их мнению, реальные волеизъявления граждан?
Безусловно, воронежцы, как и во многом россияне, не вполне удовлетворены теми результатами. И здесь мы получаем такую картину. В той или иной степени сказали воронежцы, что отражают 32%, но 55% сказали, что не отражают реальное волеизъявление граждан. Ну, при том, что 13% затруднилось ответить.
С чем вы это связываете?
В Воронеже и Воронежской области как и, в общем-то, по всей России, действительно прокатилась волна протеста против фальсификации выборов. В принципе, наверное, нет населенного пункта, где не было бы каких-то претензий к процессу голосования и подсчету голосов. Только в одних регионах это было гораздо зримо, те нарушения, которые говорят, каких-то менее. Вот в самом областном центре, в городе Воронеже, нарушений было гораздо меньше, чем, скажем, в области, в сельских районах. Ну, по наблюдению нашему и, в общем, независимых наблюдателей. Ну, и результат. Именно в Воронеже у нас с небольшим перевесом победила КПРФ, победили коммунисты. А «Единая Россия», в общем-то, получила второе место с небольшим отрывом. Естественно, в области, где было и меньше наблюдателей, и меньше досмотра за процессом голосования, там победила «Единая Россия», и население наше, жители города, жители области, на утро, анализируя те результаты, которые они получили из области, они увидели, что в одних районах, предположим, «Единая Россия» набирает, ну, в среднем, как в Воронеже, может быть, чуть больше, как в областном центре. А рядом расположены районы, и вдруг у него результаты «Единой России» в разы больше, чем в других регионах. Поэтому население задумывается, как такое может быть. А тут же появляется информация из других регионов, да, из Москвы, из многих других, где факты фальсификации просто были налицо, да, и задокументированы. Ну, соответственно, эта информация распространяется, и даже те люди, которые, в общем-то, своими глазами не заметили каких-то серьезных явных нарушений, тем не менее, они понимают, что нарушения эти были, и, в общем-то, не совсем легитимными эти выборы можно было назвать.
А поддерживают ли воронежцы требования об отставке председателя ЦИК Владимира Чурова?
К нашему удивлению, не очень большое количество людей поддержали бы немедленную отставку Чурова, 26%. 33%, в принципе, говорят, что Чуров себя дискредитировать должен уйти, но доработав свой срок, который у него есть по контракту. 16% воронежцев, наверное, считают, что Чуров является идеальным председателем, и он вообще не должен уходить в отставку. Ну, при этом 26% населения вообще затруднилось ответить. Ну, как мы понимаем, это, скорее всего, те люди, которым и сами выборы, и результаты, в общем, не так интересны.
Это был Александр Романович, исполнительный директор Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Опрос, о котором шла речь, был проведен по инициативе и на средства этой организации с 18 по 23 января среди 627 жителей Воронежа. Статистическая погрешность данных не более 4,5%.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – подготовка оппозиционных акций 26 февраля в Москве, которая столкнулась с противодействием властей и неких анонимных недоброжелателей. Кроме того, мы поговорим о продолжающемся визите делегации МАГАТЭ в Иран. Вы услышите мнение об итогах референдума в Латвии по вопросу о придании русскому языку статуса второго государственного. И, конечно же, мы вернемся к теме выделения международной финансовой помощи Греции. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медведев сказал, что он даст поручение разобраться по каждому человеку.
Мы одобрили пакет помощи благодаря значительным усилиям кредиторов государственного
бюджета. Запрещают, потому что боятся правды, боятся того, что люди увидят.
Галк был кандидатом на пост президента от партии социал-демократов менее 2 лет назад.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».